Сегодня мы приступим к такой серьезной очень теме, а вы наберитесь терпения и, главное, внимание, чтобы попытаться размыслить то, о чем мы будем говорить. Я буду читать из Евангелия от Матфея, 4 глава, с 1 стиха, весьма известный, я бы сказал, классический текст. Слушаем. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьяволом. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал», то есть захотел очень сильно кушать, мы бы сказали. «И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Хочу сразу, чтобы вы понимали, когда писались Евангелия, не было никаких теологических терминов, которые впоследствии были приняты для описания Бога. Например, как часто используемые понятия «Бог-Сын», «Бог-Отец», «Бог-Дух Святой». Использовались те слова и те понятия, которые были характерны в еврейском обществе. Понятие «Сын Божий» имеет несколько значений. И самое главное понятие – это титул Мессии. Понятие «Сын Божий» означает титул Мессии. Не раз народ Божий назывался «Сыном Божьим». То есть о своем народе Бог говорил также: «Это Сын мой». Еще раз подчеркиваю, титул «Сын Божий» – это титул Мессии, поэтому, обращаясь к нему дьявол, сомневаясь в этом и вселяя сомнения в самого Иисуса, то есть он делает эту попытку, предлагает ему то, что мы прочитали. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыше храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камни ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и вот ангелы приступили и служили ему. Тема называется сегодняшняя «Три искушения». На самом деле это популярное место Священного Писания весьма таинственно по своему происхождению, я должен отметить. В чем заключается его таинственность? В том, что никто из смертных не мог быть свидетелем того, о чем мы здесь прочли. Вы понимаете? Ни евангелисты, ни ученики вместе с Иисусом в пустыне не находились. Значит, мы можем увидеть, что здесь, со слов самого Спасителя, которые были переданы в тайных беседах с учениками, мы имеем вот эту информацию, которая, конечно же, несет иносказания и глубочайшие образы. Я бы сказал, что этот текст, если его, может быть, неподобающее слово «вскрывать пласт за пластом», может дать нам удивительные откровения и привести к таким сокровищам, которые можно найти только на глубине. Даже самые первые слова: «Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Вот уже самый первый пункт требует объяснения. Мы видим, что Святой Дух – ведет Иисуса в пустыню для искушения от дьявола. Заметьте, даже в этом маленьком отрывке есть глубокие мысли, что духи, которые в Библии названы злыми, и мы их так называем, причина, почему они называются злыми, потому что они несут такую функцию, искушают нас, приносят нам испытания, в действительности не могут делать ничего сами по себе. То, что я сейчас буду говорить в течение всей вот этой проповеди, я думаю, оно должно несколько освежить наше понимание устройства мира духовного. И, может быть, избавить от некоторых стереотипов, которые, начиная со средних веков, внедрялись в христианское мышление, в котором впоследствии мы видим огромные проблемы разделения мира на два царства – царство Бога и противодействующее ему царство зла. Точно так же, как это произошло в языческих религиях – Бог разрушения и Бог созидания. Мы знаем, есть такие религиозные понятия. Но очень интересный момент, что, опять же, я хочу сказать, эти сущности не могут делать ничего сами по себе. Они являются подвластными Богу. Такова их природа. Кстати, когда мы говорим о духовных сущностях или об ангельских чинах, мы пытаемся сравнивать их с собою. Когда мы говорим, что человеку дана свобода воли, мы также думаем, что ангелы обладают подобной свободой воли, как и мы. Нет, они отличаются от нас весьма. Они созданы для определенных целей. И только в пределах этих целей у них есть свобода воли. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Можно было бы об этом подумать. Сравним это хотя бы с изготовлением какого-то робота. Конечно, ангел не робот, но на человеческом уровне мы можем сравнить именно с роботом. Он действует согласно с тем, какова программа в нем есть. То есть он не может выйти за рамки своей программы, он не может чувствовать то, что желает, и он не может оценивать то, что есть в этом мире или в его реальности виртуальной, то, как он это хочет. Конечно же, это примитивно, но я хочу сказать, что это очень важно отметить. И никакое духовное существо, я повторяю и повторяю еще раз, не существует не по воле Бога. То есть нет ничего, чтобы было не сотворено Богом. Заметьте, это основа основ, которую мы должны понимать. Когда мы говорим, что Бог един, мы понимаем, что нет ничего, чтобы было не от Него. Это очень важно. Поэтому ничто в этом мире, никакое духовное существо, будь то ангел или демон, не может противостоять тому, кто выше его в своей иерархии и уже по отношению к Богу тем более. Все подчиняется ему. Я не буду сейчас рассказывать о сущности падения этих ангелов, потому что эти рассуждения нам нужно будет очень долго вести, я просто попытаюсь тезисно сказать какие-то вещи. В чем природа демонических сил, в чем их отличие, я думаю, что вы должны это понять. Сущность демонических сил, как бы мы сказали, говоря языком современным и киношным, это вампиризм. Духовный вампиризм. Что делают бесы, духи? Они нас едят. Сейчас вы поймете, что это значит. Но это очень важно услышать. Они действительно едят нас, но, конечно же, в переносном смысле. Вспомните, когда Ной, к примеру, да и не только Ной, все патриархи, чтящие Бога, приносили ему жертвоприношения. Но в частности о Ное сказано, что Господь обонял жертву Ноя. Если мы сведем это на язык примитивный, скажем, унюхал, но мы также не можем о Боге говорить. Когда говорится «обонял», это образ. Ной приносит жертву, кладет жертвенное животное, и мы сознаем, что Бог не обоняет, не приходит в восторг от запаха жареного мяса, как мы от жареного шашлыка. Но здесь глубокий духовный смысл, когда Писание об этом говорит – обонял. Это говорит, что Бог одно дело осязал, да, потрогал. Но когда мы говорим о человеке, что он почувствовал что? Запах. Что это значит? На каком он уровне это почувствовал? Можно ли увидеть запах? Вы не можете его увидеть? Можно ли потрогать запах? Не можно, нельзя. Но обонять его можно. И когда говорится о Боге, что он обонял жертву, подразумевается, что не запах жертвы, а дух, состояние духа, приносящего эту жертву. Проще говоря, состояние духа Ноя было чистым и возвышенным. Его мысли в этот момент и чувства, и желания были на высочайшем уровне. Он приносил в жертву не животное, а свой дух. Животное являлось только лишь внешним действием, выражением. Оно требовало каких-то усилий. Это был определенный образ, предписанный человеку. Но никакая жертва из животных не принимается, если к этому не приложен дух человека. В другом месте сказано, что Бог ненавидит запах жертв. Почему? Потому что это только запах горелого мяса. Мы сделаем вывод, Бог не принимает нечистые жертвы. То есть Бог принимает от человека добрые мысли, добрые пожелания, искренние стремления к духовному. Он обоняет это, он принимает это, он воспринимает то, каков человек, и в ответ посылает ему силу своего духа, который является силой жизни. Благодаря тому мы движемся и существуем. В чем же разница сатаны от других ангельских существ? Дело в том, что все ангелы движимы силой Бога напрямую, потому что они, как бы мы сказали современным языком, светлые. Их духовная сущность является пищей в переносном смысле для Бога. Мы бы сказали, мы говорим такие слова, пища для ума, правда? То есть пища есть не только физическая. Но сатана отрезан от Божьего источника. Вот это суть, почему он так озабочен нами. Помните, в самом начале книги «Бытие» говорится о змее. Но почему змей? Потому что именно для человека он представляет нечто омерзительное. То есть любой змей для человека является образом того, к чему не хочется касаться. И в проклятии змею сказано, что он будет питаться прахом. Помните это? Ползать на брюхе, хотя на иврите там слово не ползать, а извиваться. То есть будет извиваться. Именно смысл в том, что он будет извивающийся и питающийся прахом. Что значит прахом? При первом прочтении мы скажем «землей». Но, друзья мои, таких змей нет. Нет змей, питающихся землей. Их не существует. Черви есть, змей нет. Конечно, реальная змея не ест прах. Она питается мелкими животными. Но слово «прах» – «афар». Оно здесь в особом смысле употреблено, как символ низменности, как символ того, что не приносит наслаждения. Проще говоря, Господь лишает сатану питания вышнего мира, то есть источника жизни от себя. Он лишает его вкуса жизни. Он не получает наслаждения и блага от своей пищи. И, как я сказал, змея – это образ чего-то отвратительного для человека. И сатана, как змея, вползает в нашу жизнь, и все построено на обмане и извивании. Цель – питаться прахом. То есть он ест нас, я сказал. Что это значит питаться прахом? Питаться всем тем, что является отбросами нашей духовной жизни. То есть питаться тем, что отвратительно Богу. Если Бог воспринимает что? Добро, чистоту, праведность, милость, святость. И по этим каналам Он же нам и не ссылает свою силу жизни, то зло, мерзость, ненависть, все это является отбросами нечистоты. Потому сатана и назван Вельзевулом. Помните, как это переводится? Повелитель мух. То есть мухи куда приходят? Ну, вы сами знаете. После них уже никто есть ничего не будет. В основном пристанище мух – это отбросы. Это то, что уже кушать никто не может. Как только что-то дурно запахло, что-то начало разлагаться, стая мух налетает. Повелитель мух – это злые мысли, это злые чувства, это греховные страсти. Проще говоря, это та негативная, говоря современным языком, принимаете или нет, энергия, которая выходит из человека. Если этот дух сатанинский отрезан от Божьего источника, для того, чтобы ему жить, ему нужен источник духовной энергии другой. И этот духовный источник – человек. Но он не может питаться тем, что принадлежит Богу. Как только человек поклоняется Богу, он перестает быть застойным болотом. То есть в нем нет отбросов. Но если человек не поклоняется Богу, его жизнь наполнена отбросами, что происходит? Сатана приходит к такому человеку, он побуждает человека на злые мысли, греховные страсти, на какие-то нечистые занятия, на все то, что мы называем словом «искушение». Для чего? Как только человек впал в искушение, из него исходит, как сказал Иисус, из сердца исходит то, что сатана кушает. Вот почему другой апостол сказал: «Не давайте место дьяволу». Продолжим. Это, конечно, не единственный пример, где говорится о роли сатаны. В книге Иова используется разговор между Богом и сатаною. Там написано: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел сатана». Я не буду сейчас читать этот текст, но мы видим, как это неудивительно, а эта книга, может быть, даже она не претендующая, она написана специальным языком, чтобы мы поняли устройство и принципы духовного мира. Никогда не пытайтесь многие тексты читать вот с таким подходцем, а как это, что это. Именно в этом тексте скрыто, и, в общем-то, какие-то вещи лежат на поверхности. Мы видим, что среди сынов Божьих, то есть ангельских существ, приходит и сатана. И дальше возникает диалог: «Откуда ты пришел?» Сатана отвечает: «Я ходил по земле и обошел ее». Бог говорит: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, непорочный, справедливый, богобоязненный». И дальше сатана говорит: «Разве бескорыстно богобоязнен Иов?» И мы помним всю эту историю. Сатана говорит: «Но протяни руку твою и коснись, что у него? Благословит ли он тебя?» И тогда Бог, опять же мы возвращаемся к той мысли, говорит сатане: «Вот все, что у него в руке твоей». Слышите? Он говорит сатане: «Только на него не простирай руки твоей». Еще раз хочу подчеркнуть, этот текст тоже подтверждает, что сатана, как бы мы сказали, темная сила, которая питается злыми энергиями, злыми помыслами, исходящими из нас мыслями, чувствами, словами, потому что мы понимаем, что это не происходит бесследно. Если бы это не было бы чем-то значимым, то люди бы не получали инфаркт, когда они орут в гневе. Понимаете? Вот человек раскричался и упал. Но смысл все-таки истории в том, что сатана находится на привязи у Господа. привязан к Нему. Мы знаем эту историю, но я хочу обратить внимание, что когда Бог разрешил сатане прикоснуться к Иову в первый раз, ему было разрешено лишь коснуться его имущества, он мог покуситься только лишь на то, что Бог ему сказал. Во второй раз он должен был снова получить разрешение, и каждый раз, это чему-то учит нас, сатана подчинялся и не мог причинить Иову ничего сверх того, что условлено. Вы слышите? То есть это должно как бы немножко отрезвлять и радовать нас. Это доказывает, что те, кого мы называем дьяволом, сатаной или нечистыми духами, они тоже всецело подчинены воле Божией. Волос с вашей головы не может упасть. Я думаю, что должна здесь приходить некая трезвость, да? Вот это мракобесие, которое существует в сегодняшнем мировоззрении, придающее сатане божественный статус, противодействующего Богу, нужно разрушить. Сатана никогда не восставал на Христа, как на Бога. Вы понимаете? Он восставал на Него, как на человека. Хорошо? Вернемся к тексту из Евангелия. Возникает вопрос, Дух повел в пустыню, чтобы подвергнуть там искушению не обыкновенного человека, а Иисуса. Почему? Разве небо не знало его? Разве небу необходимо было видеть, сумеет ли Иисус выстоять или упадет? В действительности Бог в курсе всего того, что касается нас. Он знает наши силы, Он знает наше терпение, границы нашей стойкости, пределы нашей мудрости, потому что Ему известны качества того материала, из которого мы сотворены. Как физикам известны свойства металла, их плотность, проводность, температура, вес. Физики знают, что некоторые металлы могут сопротивляться высоким температурам, некоторые нет, так же точно и с людьми. Бог знает о каждом человеке, сможем ли мы противостоять различным жизненным искушениям. Почему апостол Павел говорит, никогда не приходит искушение сверх сил. Как я уже сказал, Бог знает, сможем ли мы противостоять искушению. Ему не надо подвергать нас искушению, чтобы узнать это. Тогда почему? Потому что нам нужно знать свою силу, нам нужно знать правду о своей верности, нам нужно перестать пребывать в иллюзиях о своей доброте, нам нужно знать о своих слабостях, о своей злобности, или в конце концов нам нужно осознать необходимость изменений. Или бы я сказал, осознать необходимость совершенствования, как об этом учит нас Иисус, быть совершенными. Будьте! Кстати, Он не сказал, я вас сделаю. Поэтому слово самосовершенствование, хотя это непривычно для церковного восприятия, это евангельское понимание. То есть мы должны заниматься самосовершенствованием. Мы говорим, нет, пусть Бог меня совершенствует. Нет! Бог только будет оказывать помощь. Не будешь открывать ставни, не будет света. Вот и вся история. Поэтому если нас подвергают испытанию, то это делается для нас же. Чтобы человек мог дойти до вершины, он должен пройти через испытания, чтобы суметь развить в себе внутренние возможности. Мы часто утверждаем, Бог нам дал все. Так почему у нас ничего? Так именно по той причине, что то, что Он нам дал, мы должны что? Развить. Значит, необходимо для этого сначала что? Осознать, что это есть. И каждый человек проходит через испытания в соответствии с чем? Со своим уровнем. Поэтому не сверх сил. Поэтому нечего удивляться, что другому лучше или хуже. Каждому даровано с точностью, если можно было бы так выразиться, до миллиметра, до миллиграмма, ровно столько, сколько нужно. Единственная разница между людьми в том, что одни умеют или научаются, обращать это на пользу, а другие нет. Вы слышите? Одни извлекут из этих испытаний выгоду, они стяжают истинные богатства, опыт, добродетели в этой жизни, другие поддадутся и не преобразуют ничего. То есть они останутся пассивными. И мы видим, что Иисусу пришлось пройти, а я хочу сказать, что когда этот рассказ был передан, я все-таки думаю, что это также была притча определенная. То есть в этом великим учителем, Господом Иисусом Христом, была вложена глубочайшая информация, можно сказать, глубочайшее откровение. Это нельзя воспринимать только лишь, ну, как в фильмах показывают, ветер, и Иисус стоит на крыле храма. Все это образы, и я думаю, что это мое мнение, что в реальности этого не было, это происходило в духовных сферах. Точно так же, как Иаков боролся с ангелом. Вы понимаете? Никто не может бороться с ангелом и победить его в физическом мире. Невозможно. Разные весовые категории. Иисусу пришлось пройти те же испытания, что и другим людям. Возможно, ему не нужно было учиться, но ему необходимо было пройти. И характер искушения, и ответы, которые мы будем смотреть, они имеют глубокий смысл. Поэтому нам нужно со вниманием отнестись к этому тексту, чтобы принять ту же самую точку зрения, что и у Иисуса, и дать те же самые ответы, потому что все эти испытания придут к нам. Рассмотрим детально. Что дьявол просил Иисуса? Первое – превратить камни в хлеб. Второе – броситься с высоты храма с убеждением, что Господь пошлет помощь свою защитить его. И третье – простереться перед ним и поклониться ему, чтобы взамен получить царство мира и их славу, которую он показал с высоты горы. Обычно эти места всегда трактуют так – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Я соглашусь, что это совершенно верно, но я приведу вам другой пример. Эти три испытания связаны с физическим, эмоциональным и умственным планом – гора. С физическим, эмоциональным, сердечным и умственным планом, я бы сказал, желудком, сердцем и с головой. Попытаюсь объяснить. Все человеческие существа проходят через эти три фазы в своем становлении. Назовем их условно. Фаза живота или желудка, фаза сердца и фаза головы. Давайте приведем пример. Будучи ребенком, человек живет на уровне чего? Желудка. То есть у него вообще голова в этом плане работает в одном направлении. Он только ест. Что делает ребенок, когда ползает по ковру? Не бери в рот, мы кричим ему. То есть он готов толкать в свой рот все, что угодно. Он все тянет в рот. Игрушку, мусор. Ну, в общем, вы сами знаете, что он говорит. То есть это фаза желудка, фаза определенного духовного состояния, я бы сказал, материальной части жизни. Когда человек становится старше, у него юношеский возраст, проявляется сердце, то есть другая фаза. Он начинает ощущать себя живущим в мире любви, или, по крайней мере, стремящимся жить в мире любви. Его тянет броситься в пучину пылких страстей. Он желает особых переживаний. Притом, заметьте, он всегда надеется, что даже если человек неверующий, он, может, по-другому это формулирует, но мысль та же самая, что Бог пошлет ему своих ангелов, которые его защитят, и что даже если он упадет, ангелы его вымоют, вылечат. Он думает, что небо для него сделает исключение. Смотрите, молодые люди, они всегда в чувственном живут мире. То есть, когда мы говорим сердце, мы не только говорим о любви, но это именно мир чувственности. Потому они бросаются в разные крайности и всегда с тупой уверенностью убеждены, что для них-то будет исключение. Ведь я же на храме любви, поклонения, обожания, и я такое очаровательное создание. Повторю, детство связано с проблемой пищи, отрочество с проблемой чувств. Достигнув зрелого возраста, человек начинает думать и начинает размышлять. То есть гора, когда он поднимается на гору. У него больше опыта, у него больше знаний, у него больше власти. И он чувствует себя как? На вершине. И у него есть склонность стать жестким и строгим человеком. Он хочет, чтобы все его слушались. Или, по крайней мере, ему хочется верить, чтобы весь мир признавал его как имеющего силу и власть, как главу, как хозяина. Таким образом, он сталкивается с третьим искушением, которое идет от головы. То есть это как бы вершина горы. И перед этими искушениями представал не только Иисус, все ученики Иисуса встречают их на своем пути. Сколько из нас имеют стремление к материальному? Сколько положено молитв, чтобы камни превратить в хлебы? Как часто бывает, что жизнь веры, а сегодня этим заняты целые деноминации, заняты именно тем, чтобы все свои возможности, все божественные возможности использовать для того, чтобы было хорошо. Хлеб для чего нужен? Чтобы жить сытно. Забывая, что все наши труды в этой области, как сказано, для чрева, а не для души. Душа не насыщается. Иногда люди говорят, я жду, когда уладятся мои материальные дела, и тогда я смогу посвятить себя духовной жизни. Сколько раз я слышал это от братьев. Надо кормить семью, я понимаю, что надо как-то вот посвятить себя духовной жизни, но я жду, когда у меня все уладится, вот надо вот как-то вот все, чтобы как принято, устаканилось. Я часто это слышу. Я отвечаю людям, это невозможно. В принципе невозможно. Почему? Потому что материальные дела подобны пробитому резиновому мячу. Из него немножко воздуха вышло, и что бы ты ни делал, он всегда будет с одной стороны приплюснут. В нем всегда впадина, всегда чуть-чуть чего-то не хватает. То есть никогда полностью не удается никому в этой жизни уладить материальные дела. Никогда. Всегда будут маленькие детали, будь ты столько зарабатывающий или миллионер, которые нужно исправить. Но даже возьмем обычную жизнь, работа, жена, муж, дом, дети, здоровье. Кто из нас когда-нибудь будет полностью свободен от этого, друзья? Никогда. То есть ждать, пока уладятся наши материальные дела, чтобы начать жить духовной жизнью, это бессмысленно. Они никогда не уладятся, я подчеркиваю. И когда человек будет на пенсии, будет думать, что все, наконец-то утряслось, потому что сын женился, дочь вышла замуж, квартиру купил, гараж имею, машину поставил, когда к нему скажут, ну давай теперь поразмышляем, давай помолимся, а он скажет, не могу, мозг устал, не реагирует. Все. Вы понимаете, как это страшно? Все сделал, а способность воспринимать потерял. Друзья, наверное, вы понимаете, что очень важно сразу, не ожидая, пока что-то уладится в материальном смысле, придать нашей жизни направление духовное. Ну, пройдем дальше. Иные чувствуют, как я говорил, настолько уверенными в себе, что искушают Бога. Они воображают, что бы они ни сделали, они всегда будут под его защитой. То есть это как второе искушение. Я буду это раскрывать, но ошибка велика, потому что духовный мир, невидимый мир, Божий мир, как это ни странно звучит, он не защищает неразумных. Слышите? Они идут вперед и наказываются. Третье искушение. Мы говорили о первом, о втором. Третье. В какой-то момент мы, как ученики Христовы, приобретаем многие знания, как бы, можно сказать, достигаем вершины горы. И человек уже видит мир сверху, он чувствует себя способным царствовать над ним. Вы знаете, ощущение святости, ощущение какого-то особого предназначения. Человек порой уже выходит за эти рамки, он настолько поднимает себя, возвышает себя. Почему? Потому что гордость приходит к нам. Поскольку нам нужно противостоять всем этим искушениям, мы будем говорить, как нам их преодолеть, и как мы должны отвечать вот этим низшим, бы я сказал, мыслям, желаниям и чувствам, которые нас осаждают. Итак, на первое предложение Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек. Мы понимаем, что пища – это символ, к Конечно, существует физическая пища для желудка, но существует и духовная пища. Существует то, что пищей ума является, пищей сердца, как мы бы сказали. Но все-таки давайте вернемся к пище. Плод, который мы едим, вдумайтесь вот вообще в назначение еды, давайте подумаем. Почему еда, если она правильная и чистая, это святой акт вообще, это святое. Пост – это одно, но пренебрежение – это большой грех. Едите ли, пьете ли, все делайте во славу Божию. Смотрите, плод, который мы едим, в нашем организме он преобразуется в силы, которые поддерживают что? Физическую нашу жизнь, но эмоциональную и умственную. Благодаря пище мы можем говорить, любить и думать, и более того, служить Богу. Это говорит о том, что грубую материю можно превратить в материю более тонкую и даже возвысить ее до состояния духовного. Возможно и обратное. Когда человек получает Слово Божие, всякая мудрость, всякая любовь, всякая божественная мысль, тоже пища, она преобразуется в нас и питает человеческое естество. Ну, даже пример поста можно привести. Когда человек действительно питается чем? Духом Святым. Но смысл того, о чем я хочу говорить, когда Иисус сказал, не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим от Бога, что сила Духа побеждает материальный мир, что не главное в нашем мире материальное устройство, не главное то положение, которое мы имеем, насыщает оно нас или нет, главное то, имеем ли мы возможность и способность, и будучи открытыми, иметь связь со Словом Бога. Слово – это не то, что только записано в Библии. Слово – это не то, как мы понимаем, что произнесено. Слово – это та творящая энергия, которая поддерживает нас, которая воплощается и в библейских словах, и в откровениях, которые мы имеем, и которая ни в чем не воплощается, а передается человеку напрямую. То есть сила Духа побеждает материю. Поэтому Иисус говорит, не хлебом единым, а словом, исходящим из уст Бога, жив человек. На второе предложение броситься с храма с убеждением, что Бог пошлет своих ангелов, Иисус ответил, не искушай Бога твоего. Это означает, я не стану подвергать испытанию, сейчас послушайте, его верность, его защиту. Я доверяю ему. Это очень важно. Множество людей, которые принадлежат каким-либо церквям или являются какими-то членами духовных движений, они мыслят так, что в своей жизни они пользуются какими-то особыми привилегиями, что ставят себя выше законов природы и общества. Мы часто думаем, что будем защищены небом, что бы мы ни делали. Мы говорим, ну, всем свойственно ошибаться. Послушайте, будет защищен только тот, я попробую это раскрыть, кто не бросится вниз. Потому что если он бросится необдуманно, то в действие, когда человек уже бросился, вступает другой закон. Вы вольны броситься с высоты храма, но как только вы это сделали, вы подчиняетесь другому закону, в котором вы уже не вольны. Приведу еще один пример и раскрою. Вообразите себе каменную глыбу. С того момента, как вы столкнули ее, все кончено. Вы уже не управляете движением. О чем это говорит? Прежде чем произнести какое-то слово, прежде чем выразить какую-то мысль или чувство, которое в нас есть, мы свободны, прежде чем мы это сделали. Но как только мы это сделали, как только, ну я беру просто пример слова, как только произведено какое-то действие, произведено слово, оно становится независимым, и мы больше не имеем никакой силы и власти над ним. Помните, как говорят на Руси? Слово не воробей, вылететь не поймаешь. Подобным образом мы вольны дать жизнь ребенку, но с того момента, Обратите внимание, с того момента, как мы произвели его на свет, он будет ускользать от нас. Это реальность жизни. Он действует так, как ему нравится, и даже иногда будет действовать против нас, потому что он независимый, у него есть собственная воля. Проще скажу, свобода существует, пока не выполнено действие, но не потом. То есть пока мы находимся в переживаниях, в мыслях, в чувствах, мы свободны выбрать, как поступить. Как только мы что-то сделали, все, от нас не зависит уже. Мы уже не сможем остановить этот поток, мы не сможем сбежать вниз, чтобы поймать этот камень, мы не сможем поймать это слово, потому сказано, за каждое праздное слово дадим ответ. Как только действие начато, мы вступаем в область, где царит благоприятный или же неблагоприятный для нас закон. Вы понимаете, о чем идет речь? Второе искушение касается умения действовать разумно, в гармонии с теми возможностями, которые дает нам жизнь. Многие верующие, к сожалению, поступают неразумно. Мы бросаем какие-то дела, которые нам Бог дал для определенной цели, а Бог будет меня вести и защищать дальше. Бросился вниз и упал, и разбился, и ни одного ангела рядом. Вы слышите? Мы можем действовать разумно, или же будем искушать Божий мир. Лучше этого не делать. На третье предложение дьявола, которое пообещал дать все сокровища земли, Иисус ответил: «Отойди от меня, сатана, Господу Богу поклоняйся, Ему служи». Точно так же, как человек, ну скажем, это женщина была, приведу пример, как притчу, который заключил завет или союз с дьяволом, чтобы тот давал ему деньги. Дьявол сказал: «Хорошо, я дам тебе денег, и ты должен дать мне что-то тоже взамен». Человек сказал: «А что я тебе должен дать?» Он сказал: «Каждый день, когда я буду приносить тебе деньги, каждый раз ты будешь мне отдавать один волосок из твоей головы». Он говорит: «Это ничего страшного. Ничего страшного, у меня вон сколько, грива, всего лишь один волосок, но скоро стала лысой, абсолютно, что привело к большим изменениям в ее жизни». Пример смешной, но многие так рассуждают: мы не теряем ничего, когда прерываем связь с Господом, ничего не происходит, ничего, казалось бы, не происходит, но каждую минуту, как только мы отходим, каждая минута маленькая частичка жизни, духовной красоты, силы покидает нас, и мы теряем все наши запасы. Если дьявол пытался убедить Иисуса поклониться ему, то только по той причине, что он хотел сделать что? Отделить его от Бога. То есть, отделив человека от Бога, он может питаться этим человеком в том смысле, в котором мы говорили. И он пытается в нем разбудить дух гордости, который есть иллюзия независимости. И видя, что это не удается, он отходит от него. Тот, кто победил в себе гордость, тот становится неподкупным человеком. Против искушения гордостью Иисус дал такой ответ: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Итак, три искушения. Я сказал, что мы будем ими подвергнуты, но есть три вида оружия, которые мы можем также использовать. Мы знаем эти слова прекрасно, я их повторю: вера, надежда, любовь. Надежду мы свяжем с первым искушением, с материальным, с телесным. Почему именно надежда? Потому что когда у нас есть какие-то лишения, всегда в них есть причина. Вы слышите? Всегда есть какая-то причина, порой Бог ограничивает человека в его материальных возможностях. И если человек полагает все силы духовной жизни, чтобы просить только лишь о хлебе, только лишь, я подчеркиваю, не между делом, а только лишь, он попадает в большую проблему. Надежда – это всегда направлено на поддержку Божию. Мы верим, что во всех условиях жизни Бог сохранит нас. Надежда – это особое состояние. Надежда – это всегда способность терпеть. Вы знаете, чем отличается вера от надежды? Я приведу пример. Говорят, вера может повелевать, надежда как-то по-другому. Когда дети маленькие, они каждый день забегают в комнату усталого, измочаленного отца после работы. Бесполезно, если отец в вере будет провозглашать и молиться, пусть они станут взрослыми во имя Господне. Нет таких ненормальных. Повелевать, запрещать. Что он будет делать? Он будет с терпением, что значит с надеждой, проходить предлежащее поприще. Надежда – это оружие против несчастных случаев в материальной жизни, против лишений, против нищеты. Сколько требований хлеба сегодня? Сколько просьб у народа Божьего о деньгах, о материальном обладании? Эти просьбы повсюду слышны. Мне кажется, даже небо осаждаемо, переполнено этими просьбами, но нечасто люди получают ответы на них. Всегда хочется спросить, а нельзя ли попросить о чем-то получше у Бога, нежели материальное благословение? Ведь если мы попросим любви, света, мудрости, часто ли мы это говорим? Господи, не надо ничего, дай мне свет, мудрость, любовь, которые могут помочь моей семье, моим близким, моим друзьям. Не для того, чтобы я стал великим, значимым, а для того, чтобы я что-то мог сделать. Попросить силы, терпения, исполнить волю Божию, попросить возможности участвовать в том, чтобы Его царство на земле было, как на небе. Такие просьбы очень редки на самом деле, если посчитать, посмотреть. Я уверен, что небо сразу среагирует. Такой человек, он не похож на других. И там будет ответ, займемся им прежде, удовлетворим его просьбы. А вместе с Царством Божьим даровано и все остальное. Когда таких просьб нет, а есть только просьбы о хлебе, мне кажется, ответ один. Подождем, рассмотрим позже. С первым искушением лекарство, надежда к нему. Не надо пытаться камни превращать в хлеб. Нужно ожидать Слова Божие и Его обетования, проходить с терпением. Вера связана с сердцем. То есть в сердце, мы говорим, присутствие Божие. Когда Иисус сказал «не искушай Бога», Он отказался подвергать свою веру в контексте доверия Богу испытанию. То есть что такое вера? Это доверие Богу. Когда человек доверяет Богу, у него нет нужды проверять. О человеке мы говорим «доверяй, но проверяй». Но когда ты, доверяя Богу, проверяешь, может случиться так, что ты искушаешь Его. Поэтому вера, она позволяет почувствовать, убедиться в присутствии Божьем в сердце и не испытывает никакой нужды, чтобы испытать Всевышнего. Она удостоверена в том, что Он охраняет нас. Третье искушение касается головы, как горы, как мы говорили. Оно преодолевается лишь любовью. Когда человек поднимается высоко, взойти на гору, это значит быть обладающим властью, наученным, какая-то мощь, он всегда будет искушаем гордостью. Что может нас спасти от гордости? Только любовь к Богу спасает от этого искушения. Любовь позволяет нам остаться верными Ему и избежать греха гордости. Вы скажете, почему тогда мы не о сердце говорим? Друзья мои, мы хотим, чтобы наша любовь к Богу была чувственной. Вот такая любовь никогда не срабатывает. Но если наша любовь посвященная и разумная, осознанная, помните, мы как-то говорили, что есть чувствовать добро или признавать добро? Любовь к Богу – это признавать Его благость. И она не находится на уровне эмоций, она находится на уровне чистого сознания человека. И она избавляет нас от гордости. Вера, надежда, любовь – это великое оружие, которое нам позволяет выйти из испытания. Я заканчиваю, вернусь к тому пункту, который слегка затронут, что все те, кто называются сатаною и нечистой силой, не могут сделать ничего без санкции Всевышнего. Дам пример. Я думаю, каждому из нас доходилось видеть в деревне или в каком-то поселке, как мальчик или мужчина, ну или, скажем, такая картина, девочка пасут овец или коров. То есть, ну, предположим, чтобы это было покрасивее, девочка сидит, пасет овец. Она сидит, читает, может быть, думает, ничего не делает, вяжет, не знает что. Около нее лежит большая собака, которая готова все сделать, что от него потребует эта девочка. Овцы очень послушные и умные, как мы понимаем, пасутся спокойно, все хорошо. Но вдруг одна овца увидела, что у соседа трава зеленее, и она пошла к нему на поле. Проблемы известны, что если овца на чужое поле, это очень плохо. Девочка отправляет собаку, она говорит: иди, фас, то бишь укуси ее. Собака послушно поднимается, с лаем бросается на овцу или корову, кусает ее за ногу слегка. Овца боится собаки, немедленно возвращается на поле хозяина, а собака снова ложится на то место, где лежала. Через некоторое время все повторяется. Почему? Потому что овцы не имеют права нарушать правила пастбища. Если они выходят, за ними посылают собаку. В точности то же самое в духовном мире. Когда человек начинает нарушать какие-то правила, которые установлены в мироздании, с ним случается то, что происходит с этими овцами. На них набрасывается дьявол. Ну, неужели мы подобны этим животным? Но на самом деле мы были помещены вот в это поле жизни, чтобы пастись здесь. То есть принимать Божьи обетования, есть чистую духовную пищу. И если мы входим в области, запрещенные для нас, то мы нарушаем правила, и тут же следует приказ. И я думаю, что большинство страданий в нашей жизни происходит именно потому, что произошло нарушение. Если человек чист, то нет причин. Конечно, есть исключения, Бог знает, но все же мы нарушаем многие законы и даже не задумываемся об этом. И тогда появляется огромная злая собака, но я очень хочу вас уверить в том, что она послушна пастуху, и как только человек становится послушным своему пастырю, хотя собака все еще лежит там, но она больше не кусает тебя. И когда человек восстанавливает порядок, когда приходит в гармонии с волей Божьей, она больше не появляется в его жизни так часто, мы спрашиваем, почему Бог и не уничтожает сатану до поры до времени? Потому что он в какой-то степени полезен. Как ни странно звучит, точно так же, как насекомые, когда есть где-то нечистоты, они съедают их, чтобы расчистить место. И как только грязь ими убрана, они больше не появляются. Как только мы нарушаем божественные законы, эти духи, как злые мухи, приходят в нашу жизнь. Каждый раз, когда мы побеждаем искушения, которыми подвергается наша низшая природа, мы получаем в распоряжение новую силу от Бога. Всякий раз, когда мы побеждаем искушения, мы обретаем силу. Иисус вышел из пустыни, как написано, в силе Духа. Получается, что эти искушения, которые символически я подчеркиваю, и потому не так страшно они выглядят, и к нам, казалось бы, они не очень-то применимы, потому что они символические и глубоки. Но мы проходим их все. Но как мы проходим, мы обретаем силу. Мы обретаем действительно новые возможности. Но самое трудное в нашей жизни – сохранить состояние этой благодати. Я думаю, что мы все понимаем, что пока мы находимся на земле, это правда, мы не можем долго удерживаться на вершинах, которые достигли. Мы вынуждены вновь и вновь сражаться, чтобы их завоевывать. Потому что так устроен мир. Я приведу пример питания и дыхания. Мы поели вчера, мы должны поесть и сегодня. Понимаете, невозможно наесться впрок. Выспаться впрок нельзя. То есть, если мы поспали вчера, нам нужно поспать сегодня. Если мы сейчас вдохнули через секунды, нам нужно вновь сделать вдох. Если мы обрели новый опыт и поняли смысл жизни, завтра мы вновь будем утрачивать понимание смысла жизни. И чтобы вернуть его, это понимание, нам вновь нужно будет проходить через другой опыт. И еще через опыт. В общем, вывод такой. Мы победили искушение. Слава Богу. Ангелы приходят и служат нам. Но у меня есть добрая новость. Нас будут искушать снова, и мы снова должны будем с этим справиться. Но помните, всегда рядом тот, кто повел Иисуса в пустыню. Он там был не один, и мы тоже. Да благословит нас Господь, друзья, всеми чувствами, всеми желаниями, всеми мыслями, разумением, разумом Твоим, всем имением Твоим возлюбить Всевышнего. И дай нам Бог, несмотря на то, что все мудрецы и пророки проходили искушения, но они посылались им для того, чтобы сделать их еще сильнее. Все, что приходит к нам, послушно Божьему приказу. Как только мы возвращаемся к порядку, все от нас уйдет, но придет и усилится лишь одно – Божий Дух. Аминь.